Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Это час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 20 ноября. Сегодня говорим вот о чем. Депортированного в Россию подростка, который открыто поддерживал Украину, вернули на родину. Как революция достоинства и агрессия России изменили судьбы. Рассказ луганчанина, который прошел путь от Луганского Майдана до оператора дронов на войне. Американский институт изучения войны со ссылкой на геолокационные данные сообщил, что силы обороны Украины контратаковали и продвинулись вперед под Авдеевкой 19 ноября. По данным аналитиков, ВСУ отбили позицию армии России возле железной дороги к юго-востоку от Степного, это северо-западный фас города. Также один из российских военкоров сообщил, что украинская армия контратаковала и возле Авдеевского коксохимического завода. В целом, по данным американцев, в ближайшее время дожди и снег снизят темп боевых действий на востоке Украины, пока земля не замерзнет. Напомню, ранее тот же институт, который следит за сообщениями российских блогеров, сообщал, что бои идут уже за территорию Авдеевского коксохима. Также аналитики сообщали о том, что силы агрессора проломили оборону ВСУ в промзоне на юго-востоке Авдеевки, в том месте, где ВСУ укрепляли фортификации с 2014 года. Также аналитики отмечали, что армия России сосредотачивает новые силы в Красногоровке к северу от города, готовясь нанести новый мощный удар по гарнизону в Авдеевке. В студии, в частности, сегодня будем говорить о том, как ВСУ удалось самим пойти в атаку к северу от Авдеевки и почему именно там. Значит ли это, что наступательный потенциал армии России вокруг города иссякает? И когда погода заставит оккупантов остановить свои штурмы? С нами сегодня будет военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Не забывайте, можете звонить к нам на номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. И писать в наш Вайбер. Номер Вайбера плюс 38-095-151-9505. Подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Сначала фронт.
Бахмут. Под контратаками по-прежнему Андреевка и Клещеевка, сообщает Генштаб. Дипстейт констатирует, что действия войск РФ под Клещеевкой серьезные. Они пытаются взять господствующую высоту. Здесь и на других направлениях, кроме Кременского, Россия в эти сутки не применяла штурмовую авиацию. Западный край Донецка. Армия Украины, по данным Генштаба, за сутки отбила атаки на Новокалиново, Новобахмутовку и Северное. Дипстейт добавляет сюда Тоненькое и Первомайское. Идут бои на промзоне к юго-востоку, а возле Степового агрессор по-прежнему пытается пробиваться к Авдеевскому коксохиму. Он не может там закрепиться еще с прошлой недели. На Маринском участке россияне штурмовали Красногоровку, Победу и западную часть Маринки. Лиман, Кременная, Купинск. Российские войска атаковали Синьковку, Петропавловку, Ивановку, Лиман-1 и Першотравневе. По данным Дипстейт, возле последнего они имеют успех, а возле Лимана-1 ситуация очень сложная. Под ударами авиации была Петропавловка, Ямполевка и Серебрянское лесничество. На юге Донецкой области повторились попытки РФ атаковать Старомайорское, но безуспешно.
Давайте посмотрим, как выглядит минирование на одном из участков Запорожского фронта. Это видео сняли военные. Кстати, наша журналистка Наталья Неделько сегодня выпускает интересный текст о том, какие технологии помогут Украине справиться с минными полями. И вот эксперты в этом материале говорят, что Россия не просто много минирует, а фактически нарушает даже принятые в армии нормы разумного минирования. Обычно в войсках существует определенная допустимая плотность минирования, которая позволяет экономно использовать боеприпасы. При этом делая территорию непроходимой. Так вот, Россия размещает мины настолько плотно, что это даже считается нерациональным с точки зрения военной науки. Ими все просто беспорядочно усеяно. Давайте смотреть видео с полей.
Короче, такая штука. Все зашито ТМ-ками. ТМ-ок тупо до***я. Короче, ось тут видно рожки и гранаты. Хтось був.
В Украину вернулся насильно депортированный в Россию подросток Богдан Ермохин. Мы недавно рассказывали о его ситуации. Парня вывезли из Мариуполя в Россию и отказывались выпускать на родину, где у него есть сестра. Богдан открыто высказывал в соцсетях свою проукраинскую позицию. Ситуация осложняла и то, что ему грозил призыв в российскую армию, так как вот-вот должно было исполниться 18. Его уже даже вызывали в военкомат. Мои коллеги из проекта «Ты як» смогли 2 недели назад дозвониться российскому детскому омбудсмену Марии Львовой Беловой, на которую выдан международный арест за похищение украинских детей. Львова Белова тогда сказала моей коллеге, что парня вернут. Проукраинские заявления Богдана поломали российский план показывать его как русского ребенка, которого спасли от украинских националистов. Что обычно делает Кремль с депортированными детьми? И вот вчера Богдана Ермохина встречали на границе дома. Там смогла побывать и моя коллега Марьяна Сыч, которая вела его случай.
Видите, мы маем уехать просто.
Богдан, як ти, скажи, де він сів? Ти щасливий, що ти в Україні?
Дуже. Ну так.
З днем народження. З днем народження.
Богдан, тримай.
Ну, завалю. Богдан, слава Україні, Америка.
Слава Україні.
Чао.
Я дуже-дуже рада, що Богдан Ермохін 19 листопада у свій день народження перебуває на території України. Познайомились ми 9 місяців тому, і ця боротьба була загальна наша, спільна. 9 місяців ми з ним боролися, і нарешті він все ж таки повертається. Це його була мрія, і вона здійснилася. А у день народження всі мрії повинні здійснятися. І я вам скажу, що ця історія Богдана Ермохіна, я вважаю, що вона стане поштовхом для того, щоб ми ще більш об'єднувалися не тільки Україною, а ще й світом, для того, щоб дітей, всіх дітей українських повертали, і щоб вони були в безпеці, щоб вони раділи, щоб в них було насправжнє дитяче життя.
Осенью на фронтах воєнні особливо страдають від нашествия мишей і криз. Проблема может показаться мелочью, но это если мыслить категориями тыловой жизни. Но когда ты находишься в ограниченном пространстве блиндажа, каждая вещь и продукты – это ценность, мыши – это не смешно. Мой коллега Борис Сочалко покажет масштаб проблемы.
Немного дровишек, приправ, рыба. И лесопосадка Донецкой области начинает пахнуть не порохом.
Сегодня у нас скумбрия, перловка на обед, гороховый супчик. Вот. То, что любят хлопцы. Кто не любит рыбу? Рыбу, мне кажется, 90% любят. Мимоза есть.
Ну, как человек с Одессы, конечно, вам...
Да-да-да-да-да.
Сложно не любить рыбу.
Константин – известный шеф-повар. Много лет готовил в мишленовских ресторанах Европы. Теперь шеф-повар полевой армейской кухни.
Объясните мне, что такое мишленовская?
Честно, как для меня, на самом деле, это понты. Если ты умеешь и любишь вкусно готовить, то как бы ты просто берешь и готовишь. Для меня лично это искусство, потому что, во-первых, нету границ, руки постоянно развязаны, и с простых ингредиентов можно приготовить шедевральные блюда.
Удается ли творить здесь?
Да, руки развязаны в этом плане.
Теперь Константин составляет меню для батальона 22-й бригады ВСУ. Но в условиях полевой жизни есть одно «но».
Ящики из-под автоматов, а тут хлебушек. Да, они выгрызают. Было такое, что вот закрыли, забыли закрыть, например, дотвор, и мышка себе прогрызла, и в этом же хлебе и живет. Она его ест и живет.
Мыши – настоящая беда местных полей в этом году. Их тьма. В интернете сотни видео солдат с мышами.
Знаешь, у настоящих пиратов на плечи попугаев тебе мыши.
Так, трохи биологии. Оце мыша. Оце всі побачили, оце миша, так? Вона там ніякої користі нам не приносять, що там щось всякої говорить, типа, ми вас освободим, блін. Так, всі прийшли, всі подивились, щоб потім не казали, що я вам не розказував. Всі понюхали. Уничтожать.
Поэтому коты в блиндажах и окопах любимы и всегда затребованы. У Константина тоже есть.
Ему 4 месяца, он с 2 месяцев так мышей ловил, что ой-ой-ой, гроза мышей. Да, зайка? Да, и сыночка моя.
Как зовут?
Бжик.
Бжик.
Да, как из Чипидела мультика.
Да, 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 да. Я думаю, что это знакомый из детства.
Да, 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 да.
Чем ближе к передовой, тем мышей больше, и котов на все блиндажи не напасешься. Поэтому солдаты придумывают разные методы вылавливания грызунов. Мышеловки часто самодельные, липкие ленты. Травить нельзя, небезопасно.
Одну убиваем, дві появляются. Буває, спиш, і на тобі лазить, по голові лазить. Може, всередину, ну, по голові ще півбіди ти взяв, скин. А коли ти, вроді би, в кітілі, і воно залазить всередину, під, ну, під шкіру, то не дуже приємно.
У медиков этой военной скорой даже есть своеобразный рекорд. За ночь дежурства в салоне автомобиля поймали 12 мышей.
А вы прямо в машине ставите?
Да. Кормимо, чтобы проводку не їли.
Кажуть, що цього року особливо багато мишей.
Дуже, я за всю життя. Птички поулітали, лисички поубігали, ті, що їх їдять. Нема кому їх їсти тут.
Ага.
І поляни обробляють, а не травляться.
Если изгнать мышей полностью не получается, то Сергей точно знает, как поднять настроение солдатам. Баня. Сергей – профессиональный банщик.
С дипломом.
Серьезно? С дипломом?
Да. Называется инспектор-дезинфектор. Проходил обучение, меня посылали от нашего батальона на учение, как правильно пользоваться, как, сколько надо воды, как дезинфицировать.
Вода привозная, чтобы все помылись, составляют график.
Очереди есть?
Конечно.
Да.
Да. Возмущается, почему меня в первую очередь не позвал. Ну вот, ну так всегда бывает.
Стационарная баня, правда, удовольствие тыловое. На передок ездят передвижные банные комплексы. Их тоже обслуживает Сергей.
Все заключается на быте. Если он человек мытый, довольный, свободный, он, естественно, и выполняет свои задания боевые, какие ему поручает начальство.
Чтобы солдаты были довольны накануне зимы, шеф-повар Константин приготовил зимнее меню. Оливье, шуба, мимоза. У шеф-повара свой рецепт солдатского счастья. Сытый солдат, довольный солдат. Для поднятия настроения купил на кухне еще и кофе с символическим названием «Defender».
Это вы специально купили такое? Серьезно?
Нет.
Не специально.
Как так получилось? Совпадение? Не думаю. Немаловажно поднимать настроение хлопцам, которые там с ранениями, например, приезжают, и тут вот уже потом отходят, и когда они кушают все эти вкусняшки домашние, как бы аж уезжать не хочется по-домашнему.
Завтра годовщина революции достоинства. Донбасс Реалии подготовили серию интервью с людьми Донбасса, которые прошли путь от Майдана до армии. Сегодня покажем вам вторую историю луганчанина Алексея Беды. Избиение беркутом студента в ноябре 2013-го вывело Алексея на центральную площадь в Луганске. Он стал одним из активистов местного Евромайдана. Последующая оккупация изменила его жизнь и заставила покинуть родной город. Алексей Беда стал волонтером, начал документировать военные преступления и готовиться к большой войне. Как графический дизайнер и организатор культурных мероприятий прошел путь от Луганского Евромайдана до инструктора роты ударных беспилотников, он рассказал моей коллеге Наталье Неделько.
Я працював як верстальник та графічний дизайнер в декількох газетах Луганського, заробляв непогані гроші. Паралельно з цим у нас була така ініціатива «Луганда». Ми організовували в Луганську різного роду фестивалі, кінопокази, гастролі, різні культурні заходи, якісь там майстер-класи по малюванню коміксів. Місто сприймалося як таке пограниччя, де можна щось цікаве робити на перетині культур, на перетині країн. 30 листопада, після побиття студентів, ми зібрали першу акцію. Це було 5 людей і 3 політичних діячів. Всім було розуміло, що або ми будемо жити в середньовіччі, по азійській золото-ординській схемі підпорядкування як васали, або ми будемо повноцінними громадянами і розпоряджатися своїм життям та своєю країною самостійно в бік Європи. повернемось тоді, багато хто з людей це саме це зрозуміє. Час самого Майдану вже розуміння, ну, якось там якихось планів не було часу будувати, бо там вдень ти на роботі, ввечері ти намагаєшся щось організувати, зібрати людей. Там, ну, була діяльність така дуже насичена. Все півроку мого життя, які були бурхливі в плані діяльності. Десь під кінець грудня у нас був вже кістяк з 30 людей. Ми зібрались, розписали собі майстер-план, що робити, хто за що відповідає, як збирати людей, як організовувати людей, на що ми людей організовуємо. Ми акцентували увагу на ненасильницькому спротиві. Таким чином, під кінець нашої діяльності, найбільша кількість людей була на, здається, 3 березня це було, і там було десь приблизно 3-4 тисячі людей, які прийшли виказати свою позицію, бо в Луганську насправді дуже це було важко, люди боялися, це був вже перелом, скажімо так. Почали захватувати державні будівлі, адміністрації, і, скажімо так, наш протестний рух пішов на спад, не маючи підтримки, розуміючи, що волна насилля така, що в будь-який момент, ну, це вже, в принципі, люди почали розгулювати там з автоматами по місту. Стало зрозуміло, що будь-яке п'яне рило, в руках якого автомат, може тебе просто пристрелити за жовто-блакитну стрічку на вулиці. 3 травня я попав на розговор з пристрастям, називаємо це так. І після побиття та катування на наступний день мене відпустили, і ми виїхали. Ну, через 4 дні там завезли останню гуманітарну допомогу нашим військовим. І ми з дружиною виїхали в Дніпро, де якраз був філіал газети, в якій я працював. Я асоціював для себе це як кохана людина, яка мене кинула. Я досить багато робив для там культурного розвитку Луганська, як мені здається. І це було так, як таке розлучення, коли тебе кинули. Потім ми переїхали далі в Київ, і там я вже почав займатися волонтеркою, більш суттєво, так званою. Да? Тобто ми вже займалися, допомагали військовим. І тут я там почав збирати гроші, взагалі там познаходив десь приблизно 100 людей з Луганська, які служили на той момент в різних підрозділах, і намагався забезпечити їх необхідним майном. Потім десь вже восени я пройшов тренінг по документуванню воєнних злочинів. Спочатку їздив як волонтер на ці місії з документування, потім мені запропонували організувати такий відділ в Українській Хельсінській спілці справ людини, відділ документування. І потім цей відділ перерос вже в 21-му році в державне підприємство «Центр розбудови миру». Плани вже були настроєні на війну, бо з 19-го року я почав ходити до лав тероборони Солом'янського району, на той час це 130-й батальйон Київської тероборони. Ми готувалися кожної суботи, ну, я вже розумів, що буде рано чи пізно війна це буде, і до неї потрібно готуватися. Було зрозуміло, хто вивозить мою сім'ю, куди вивозять мою сім'ю, що ми їм збираємо, вже були спаковані валізи, у мене була готова вже армійська валіза. І далі вже почався зовсім інший шлях. Через пару днів поїхали вже в Жулянський аеропорт, очікуючи там десант. А через десь чи тиждень, чи два, я вже не згадаю, чесно кажучи, ми поїхали в Ірпінь. І 2 тижні були в Ірпіні, потім звільнили Ірпінь і поїхали на Харківщину. І звісно, що розуміння, скільки це може тривати, не було, але сидіти склавши руки або бігти від нападника, від кривдника вже не було ні бажання, ні можливості. З Луганська я вже виїхав і після цього зрозумів, що далі я вже бігти нікуди не буду. я вже закріпився в Києві. Нові друзі, новий дім, зовсім інше життя. Повертатись в Луганськ – це не просто відкатитись там на 10 років назад, це відкатитися на 110 років назад, бо там взагалі регрес, мені здається. Тому повертатися ні, попрацювати так. В принципі, останні 8 місяців я якраз працював на Луганщині в якості арт-аеророзвідника і з непоганим результатом нищив ворога за допомогою коригування артилерії нашої.
Американский институт изучения войны со ссылкой на геолокационные данные сообщил, что силы обороны контратаковали и продвинулись вперед под Авдеевкой вчера. По данным аналитика, ВСУ отбили позицию армии России возле железной дороги к юго-востоку от Степного, это северо-западный фас Авдеевки. Также один из российских военкоров сообщил, что украинская армия контратаковала и возле Авдеевского Коксахима. Ранее, напомню, те же аналитики Американского института изучения войны сообщали, что российская армия проломила оборону в Промке к юго-востоку от Авдеевки. Это место, где ВСУ укрепляли фортификационные сооружения с 2014 года. Ну и сообщалось, что идут бои уже за саму территорию Авдеевского Коксахима. С нами Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, добрый вечер.
Доброго вечера.
Александр, следим мы за событиями вокруг Авдеевки, ну и тенденция там была такая, что вот российская армия там по чуть-чуть откусывает кусочки территории вокруг города, приближается к полному окружению его, и тут неожиданно новости о том, что ВСУ пошли в контратаку и отбили определенные территории. Как это удалось, как вы думаете, почему именно к северу от города?
Ну, речь идет о непосредственно районе Степового. В районе Степового осуществлялись эти контратакующие действия со стороны сил обороны Украины. Чем это обусловлено? Дело в том, что россияне ставили одну из своих задач – это перерезание железной дороги и выход на правую сторону. Реализовать это они не смогли долгое время, и основная их задача, она заключалась в том, что они расползались к северу и к югу от железной дороги, таким образом создавая более широкий фронт. Но в какой-то момент им удалось перейти на правую сторону, а по правую сторону от железки это фактически сразу же упираешься в село Степовое. И закрепиться, как таковые позиции закрепить им там не удалось, но вот, такой вот такую локацию, с которой они буквально упираются в Степовое, и некоторые российские военкоры даже начали заявлять о том, что там в Степовом начались уже бои в самом селе, на самом деле не в самом селе, это были столкновения, условно говоря, на окраинах села, поскольку оно буквально примыкает, опять-таки, буквально примыкает к железной дороге. И вот именно с этой локации их удалось вытеснить и отбросить обратно по левую сторону от желез.
Благодаря чему? Тому, что в Степовом там есть, ну, я не знаю, там какие-то высоты доминирующие, да, и вооруженные силы Украины держат под контролем вот эту вот железку. Как это выглядит?
В целом, да. На сегодняшний день, если говорить о высотах, то большая часть господствующих высот в районе Авдеевки, находится под контролем сил обороны Украины. Но это удалось в первую очередь за счет того, что у россиян там не было каких-то основательно закрепленных позиций. И они не смогли их удерживать. Поэтому мы смогли своевременно контратаковать и вытеснить их.
Александр, я буду прав, если скажу, что теперь российская армия возьмется разбирать Степовое, да, как это говорится на военном жаргоне, просто сносить все укрепления, высокие здания там и так далее, для того, чтобы, ну вот, двигаться дальше.
Да, конечно, но они так делают всегда. Они это делают с любым селом, с городом. Они с Авдеевкой сейчас то же самое делают, практически уничтожая всю многоэтажную застройку, чтобы у сил обороны Украины не было возможности удержания позиции именно в многоэтажках, поскольку многоэтажка – это довольно-таки удобное место, с которого и корректировать огонь проще, и вести огонь аналогично по наступающим силам противника, как живой силе, так и по технике. Потому, да, они будут равнять, чтобы минимизировать вот эти столкновения в застройке, и, конечно же, чтобы минимизировать присутствие укрепленных объектов, фортификационных сооружений, которые бы могли использовать силы обороны Украины.
Так что вот этот результат, контратака под Степовым, когда удалось отбросить агрессора за железку, это временный результат, да? И что будет дальше?
Ну, дальше будет третья волна наступления от россиян. Они сейчас готовятся к третьей волне. Они накапливают ресурс, механизированную компоненту. Сейчас в большинстве своем у них все наступательные действия, штурмовые действия, они осуществляются пехотой. Это преимущественно пехотная компонента, которая имеет такую посредственную поддержку, механизированную поддержку. Ну, плюс, конечно, артиллерия, авиация, но для волны наступления, так как это было 10 октября, да, когда была вторая волна наступления, они накапливают механизированную компоненту для прорыва нашей обороны. Поэтому я не исключаю, что одно из основных направлений, на которое они будут концентрировать весь этот свой металлолом, это будет как раз и степовое. Помимо степового, это может быть и Коксахим. Дело в том, что в районе Коксахима им также не удается закрепиться. Да, они могут на территории, в промке, в промышленной зоне проводить штурмовые действия, но закрепиться и занять какие-то определенные позиции им не удается, в том-то и дело. И для того, чтобы конкретно за собой застолбить уже позиции, на которые можно опираться, они будут в том числе и атаковать Коксахим, степовое, ну и плюс, помимо всего прочего, будет еще и южное направление через Вербовое.
То, что оккупантам, если удастся перерезать эту железную дорогу степового, это будет маркер того, что украинскому гарнизону в городе стоит задуматься о том, чтобы выйти из него?
Да, безусловно, это будет определенный сигнал того, что россияне, если они смогут занять степовое, то они, помимо всего прочего, смогут и взять с севера под огневой контроль саму трассу 0542, основную логистическую артерию Авдеевки. С другой стороны, опять-таки, с юга, как я говорил, через Водяное, они могут осуществлять наступление на село Северное. И Северное, в случае захвата Северного, они также могут взять под огневой контроль 0542. Но что от Степового, что до Северного, физическое перерезание 0542 нельзя будет осуществить только за одну волну этой наступательной, их очередную, это третью уже волну наступления. Им следует взять паузу, подготовить следующую, четвертую волну, то есть накопить опять-таки механизированную компоненту и попытаться прорваться. Они будут пытаться прорваться к 0542 через поля. Хотя у них есть и другой вариант. Они через степовое будут осуществлять наступление на Бердичи, а с северного на Тоненькое. То есть они будут пытаться именно перерезать 0542, захватывая поступательное одно село за другим, пока не замкнут вот это кольцо вокруг Авдеевки. Но это очень долго будет осуществляться этот план, и еще не факт, что он осуществится, поскольку, опять-таки, для этого нужен колоссальный ресурс. Поэтому я думаю, что они ограничатся в своей задумке двумя фазами. Это фаза третьей волны наступления, чтобы хотя бы взять под огневой контроль 0542. А четвертая фаза наступления — это по полям проложить себе дорогу к 0542 и физически ее перерезать. Но, опять-таки, отмечу, это я сейчас говорю о вероятных планах, и еще не факт, что они у них осуществят.
Я так понимаю, что вот это вот все трудности, которых вы сейчас описали, не позволят оккупантам захватить город к вероятной дате того, когда Путин, да, объявит уже о том, что он выдвигается на пост президента России, это вот конец ноября, декабрь, скорее всего, не успеют, как думаете?
Да, есть, конечно же, основания полагать, что у них не выйдет за третье наступление, за третью фазу, это третью волну наступления, полностью взять город в окружение. А следовательно, они должны рассчитывать на четвертую. Четвертая также. Есть определенные факторы, которые могут говорить о том, что полностью перерезать 0542 им аналогично не удастся. То есть, что к выступлению Путина перед россиянами, то до его речи на Новый год с посланием на Новый год. Я более чем уверен, что до Нового года Авдеевка не пойдет. Следовательно, вот эти все их планы, трата этих всех ресурсов, они сейчас идут, ну, скажем так, они не удовлетворят руководство Кремля. И уже после Нового года у них просто наступление будет из принципа, назовем. Ну, давайте назовем это так. Они будут наступать просто потому, что они начали этот процесс наступления, и они его уже просто не могут прекратить. Конечно, если только у них не исчерпается целиком и полностью ресурс. А в этом вопросе, я думаю, что ресурс будет продолжать поставляться и в первую очередь из Луганской области.
Лиманцеватова-Кривиная, да, вы имеете в виду вот это вот участок фронта?
Я имею в виду именно группу войск «Центр» и именно группу войск «Запад», с которых они будут пытаться стягивать дополнительный ресурс, особенно с группой войск «Центр». Хотя и так оттуда вы уже все стянули, что могли, практически полностью вторую общевойсковую армию перетянули с лиманского направления под Авдеевку. Сейчас уже 41-ю общевойсковую армию они истощают. И в ближайшее время сама группа войск «Запад» вынуждена будет передавать часть подразделений для усиления группы войск «Центр», поскольку она теряет боеспособность.
Вы уже достаточно подробно описали перспективы, да, вот российского наступления на Авдеевку. А вот было сообщение о том, что оккупанты проломились в Промку на юго-востоке города. Ну, там, чем примечателен этот участок фронта, что там фортификации, которые существовали с 2014 года. Насколько это опасно? Чего они вообще ломились в, так сказать, в лоб украинской обороны? Ну, это не очень, да, наверное, логично с военной точки зрения. Логичнее было бы, как они делают по фасам, да, окружать, пытаться окружить город.
Ну, они сейчас форсируют события. Они пытаются форсировать события, чтобы как можно быстрее решить вопрос с окружением и взятием Авдеевки. Через Промку это ближайшее направление выхода на 0542, то есть чтобы перерезать снабжение гарнизона. Но и при этом и самое сложное. То, что они туда прорвались, ну, прорвались. Закрепиться им удалось? Нет, они не закрепились. У них есть сейчас возможность выхода на Промку, да, это действительно так, осуществлять штурмовые действия там, но какого-то существенного закрепления нет, у них там оно отсутствует.
Было сообщение о том, что есть продвижение у оккупантов и на флангах вокруг Бахмута к северу от Клещеевки, об этом Американский институт изучения войны сообщал. Как вы там опишете ситуацию? Там тоже достаточно странно, да, совсем недалеко от продвижения россиян, продвижения вооруженных сил Украины к югу от Клещеевки, да. Что там происходит сейчас? Зачем россияне пошли на наступление, ну, вот к югу от Бахмута?
Поскольку для них довольно-таки угрожающим является развитие наших успехов именно в южном секторе от Бахмута. Ведь мы практически после освобождения Клещеевки и Андреевки мы вышли по левую сторону от железной дороги, и у нас открывалось уже направление на 0513, логистическую артерию между Бахмутом и Горловкой. И в этом направлении, конечно же, россияне даже начали в некотором смысле готовить себе пути отхода на Отрадовку, которая для них бы там была основным опорным пунктом, а рубежом бы и основным рубежом оборонным и являлась бы 0513 трасса. Поэтому они согнали с северного сектора десантуру, которая у них там была, и возобновили постоянные, регулярные контратакующие действия, штурмовые действия наших позиций в Клещеевке и Андреевке, чтобы противодействовать расширению нашего плацдарма именно там, к югу от Бахмута. Ресурсов у них пока много, они могут себе позволить регулярные такие контратаки. Но это они даже делают, невзирая на сложные погодные условия. Там сейчас ухудшилась погода, и не самый лучший момент, с одной стороны, с другой стороны, они на это даже не обращают внимания.
Касательно погоды, пошел снег действительно вот и в Харьковской области, и на Донбассе. Насколько это влияет сейчас на боевые действия? Ну, вы говорите, да, что россияне просто игнорируют это все, но тем не менее, если погода это будет продолжаться, нас ждет пауза в боевых действиях? Ну, такая слякоть, наверное, да, дожди, снег и так далее, пока земля не замерзнет или нет?
Нет, паузы не будет абсолютно никакой, даже несмотря на ухудшение погодных условий. Для российского командования поставлена задача, и они его будут выполнять, невзирая ни на морозы, ни на снег, ни на дождь, ни на слякоть. А мы же будем действовать в зависимости от ситуации. Если будет максимально ситуация располагающая к тем или иным действиям, то мы будем ею пользоваться. Если же нет, то мы в основном будем находиться в обороне. Но именно интенсивность боевых действий, она не уменьшится.
Александр, такой общий к вам вопрос в контексте эссе Валерия Залужного. Его сейчас до сих пор, да, широко обсуждают и в Украине, и на Западе. Как вы считаете, сейчас есть смысл проводить вообще наступательные действия вооруженным силам Украины, или лучше пойти в стратегическую оборону и наносить урон оккупантам? Ну, допустим, они пытаются атаковать Авдеевку, пытаются атаковать вокруг Бахмута, пытаются вернуть позиции вокруг Ербового и Работина. Ну, сосредоточиться на том, чтобы уничтожать потенциал наступательной армии России и копить оружие, обсуждать с западными партнерами предоставление вот номенклатуры новой, которую просил Валерий Залужный. Сейчас стоит Украине наступать, как вы считаете?
Все зависит от того, о каком именно плацдарме, о каком направлении идет речь. Есть определенные участки, где у нас есть возможность проведения наступательных операций, да, не по широкому фронту, да, не каких-то масштабных глобальных, но тем не менее есть. Мы можем осуществлять продвижение наших войск и освобождение наших территорий. И если даже говорить об обороне, да, конечно, Валерий Залужный абсолютно прав, когда он акцентирует внимание на главных проблемах в своем материале, опубликованном на The Economist. Он акцентирует внимание на проблематике тех боевых действий, которые сейчас есть в зоне боевых действий, и сводятся они к тому, что мы вынуждены по ряду локаций перейти к позиционной войне. Ну, например, в Запорожской области просматриваются четкие признаки позиционной войны. С другой стороны, есть локации, где этих признаков нет, и есть определенная перспектива. Там мы можем продвигаться, и там мы можем в перспективе освободить какую-то определенную площадь, которая может быть использована как плацдарм для подготовки и создания впоследствии условий для чего-то большего.
Левый берег Днепра вы имеете в виду, Александр?
Возможно, не исключается и даже и это. Потому все зависит исключительно о определенной локации, плацдарме, о том участке фронта, о котором конкретно можно говорить.
Ллойд Остин, глава Пентагона, неожиданно сегодня утром прибыл в Киев. Как считаете, с чем связан вот этот вот визит? Ну, естественно, контекст тревожащий, да, Конгресс до сих пор не принял пакета новой военной помощи для Украины. С чем приехал глава Пентагона? Чего вы ожидаете? Ну и давайте еще вот Рамштайне, да, он совсем скоро состоится, виртуальный, но все-таки встреча контактной группы по помощи Украине. Чего от нее ожидаете?
Я скажу так, это в первую очередь визит, который демонстрирует, что несмотря на определенную политическую проблематику с принятием пакета помощи Украине на следующий год, поддержку Украине, внести этот пакет в бюджет, помимо Украины еще Израиль и Тайвань там находятся в этом пакете, это демонстрация того, что интерес и поддержка все равно присутствуют среди высшего политического истеблишмента и не только в США. И политические игры — это одно, а само присутствие проукраинской оппозиции на самом высоком уровне — это другое. Кроме того, это возможность глазу на глаз обсудить целый ряд вопросов, в том числе и последующей поддержки, номенклатуру обсудить, которую нам должны предоставить среди этой номенклатуры, и ряд позиций, о которых мы уже достаточно давно заявляли, но Соединенные Штаты не спешили с этой передачей, либо не передавали пока еще вообще, несмотря на поступающие от нас запросы.
Александр, например, что вы имеете в виду?
Ну, давайте говорить, как оно есть. Например, мы долго просили оживить атакамсы. пока мы не получаем в достаточном количестве именно эти средства поражения. Мы говорим об авиационной коалиции, но пока США не объявляли о том, что США будут передавать нам истребители F-16. Таких заявлений не звучало. Поэтому эти вопросы можно поднимать, и в том числе они и были бы достаточно уместны и накануне следующей встречи в рамках «Рамштайн».
Александр, вы видите сейчас на Западе или в аналитических центрах, или, ну, судя по заявлениям от американских чиновников, представителей других западных стран, дискуссию, начавшуюся после вот публикации эссе Валерием Залужным, они обсуждают вот это предоставление новой технологической помощи или сейчас не до этого на фоне, ну, парламентского кризиса в Америке?
Так или иначе, новая номенклатура обсуждается. И в частности, не забываем, что тема с такими крылатыми ракетами, как «Таурус», она не закрыта. По ряду других вопросов также поднимается тематика, это и как связанная с поставкой в Украине танков, артиллерии, того или иного типа боеприпасов и так далее. Какие еще страны нам могут помочь? Авиации, средства противовоздушной обороны, высокотехничные, высокотехнологичные. Поэтому вне зависимости от того, где какие происходят политические баталии, подготовка к принятию тех или иных решений все же происходит.
Появилось видео, как Россия использует новую вариацию своих ударных дронов «Ланцет». Теперь они могут оминать защитные сооружения на технике благодаря тому, что поражение техники происходит за счет не непосредственно того, что этот дрон врезается в танк или БМП, а за счет того, что на дроне установлена новая боевая часть, которая выстреливается на подлете непосредственно к танку или броневой машине пехоты. Александр, как теперь с этим бороться? Ну и знаете, говорили военные, что ланцеты, ну, очень эффективны, да, теперь они еще эффективнее. Как России удается развивать вот это вот оружие, ну, на фоне всех вот санкций?
Да, собственно, там ничего нового нет в этом вооружении. Ланцет сам по себе это копия израильских технологий. А то, что они сейчас используют, это, по сути, использование баражирующего боеприпаса с тандемной боевой частью. То есть, когда имеется тандемная боевая часть, по аналогии, ну, например, с боеприпасами немецкими «Смарт», только это артиллерийский боеприпас, либо французский «Бонус» для самоходной артиллерийской установки «Цезарь». Но это, опять-таки, это артиллерийский боеприпас. Но там принцип очень схожий, то есть тандемный. Основная часть доносит боевую часть до цели. На момент сближения с целью отделяется боевая часть, и таким образом уменьшая сопротивление к самому носителю. Скажу, что ранее они были не менее опасными. Особенно их модификация «Ланцет 3М». Они имели боевую часть 3 килограмма и кумулятивного принципа это была боевая часть. То есть даже если она запутывалась в сетке защитной сети, то дистанционно могла сработать кумулятивная часть и прожечь технику кумулятивной струей. Это первый «Ланцет», у которого была боевая часть килограмм, и которая там чуть ли не на изоленте крепилась вообще и могла даже не сработать. Это первый «Ланцет». Он был никудышный и практически неэффективный. А сейчас, к сожалению, они, имея опыт определенных технологий, в том числе и западных, опять-таки повторюсь, они не изобретают велосипед, они не изобретают что-то новое. Это все равно, что изобрести велосипед. Но они это пытаются интегрировать у себя, и в том числе используя те контрабандные возможности по поставке тех или иных запчастей и оборудования, чтобы доводить до определенного уровня эффективности свои средства поражения.
Как бороться с такими ланцетами?
Пока сложно сказать. Это новинка, и необходимо более детально изучить, какие у нее есть преимущества и недостатки. Но скажу так, против любого оружия с тандемной боевой частью идеального средства противодействия пока не было найдено. Мы же сейчас даже можем наблюдать, как даже примитивные, тандемные, достаточно примитивные в кустарных условиях созданные ХАМАС тандемные выстрелы для РПГ-7, они представляют собой угрозу для таких танков, как Меркава-4. То есть танк, может быть, оно однозначно не уничтожит, но повреждения может нанести довольно-таки серьезные. И это несмотря на довольно высокий уровень защищенности этого танка. Но такова суть тандемного боеприпаса. С ними бороться очень сложно.
Александр, еще и очень интересно ваше мнение по поводу миграционного кризиса, который создала снова Российская Федерация, на этот раз на границе с Финляндией. Ну вот сейчас уже принято решение перекрыть все пункты пропуска между Россией и Финляндией. Все из-за того, что там появились тысячи людей, которых, как сообщают финские пограничники, российские пограничники просто выталкивают на финскую территорию. Ну то есть ругаются вот эти вот мигранты из-за того, что их бросают на территорию Финляндии. В Кремле спикер Путина Песков назвал это вот проявлением русофобии Финляндии. Зачем отгораживаться от Финляндии Российской Федерации? Но они вот этого добиваются, да, это такая калька практически того, что произошло на белорусско-польской границе, ну и на границе Беларуси со странами Балтии. В чем задумка, зачем это делается?
Это очередная фаза еще такой вот гибридной войны. В данном случае используется гибридный вариант, действительно, который до того применялся Беларусью, то есть под контролем российских кураторов режим Лукашенко отправлял на границу с Польшей, стран Балтии, нелегальных мигрантов для штурма. Это создание бы такого гуманитарного, сказал бы так, миграционного кризиса. Дестабилизация ситуации в стране через миграционные факторы. И Финляндия, которая стала членом НАТО, вот она теперь должна быть готова к тому, что у нее будет аналогичный вызов. И проблема Финляндии заключается в том, что у нее намного больше граница с Россией, и нелегальным мигрантам проникать в Финляндию намного проще. Да и плюс всего прочего, Финляндия все-таки более такая толерантная страна, в отличие от Польши, даже по отношению к нелегальным мигрантам. И ей будет сложно как-то жестко отвечать на подобного рода вызовы. Вот в чем проблема основная. Россия может этим воспользоваться. И, как по мне, это лишний раз демонстрирует то, что все страны цивилизованного мира попросту должны закрыть свои границы с Россией. Из России в Европу должно прекратиться вот такое вот челночное курсирование россиян. Они несут угрозу не только в виде вот таких вот гибридных форматов, но еще не забываем, что это и проникновение на территорию Европейского Союза, стран НАТО, потенциальных разведчиков, агентурной сети. И Россия этим тоже пользуется. То есть Россия несет достаточно глобальную угрозу даже к тем странам, против которых напрямую не воюет своей армией, но использует для этой войны совсем другие методы и ресурсы.
Да, оказалось, Финляндия в новом контексте после того, как вступила в НАТО. Спасибо большое, Александр. Александр Коваленко с нами был, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Как всегда, вы очень рады были с вами пообщаться. Мы идем дальше. Тысячи украинских женщин заботятся о своих мужьях, которые получили ранения на войне. Жены рядом с ними в больницах, реабилитационных центрах, на улицах и дома. Эта поддержка, говорят военные, придает им веру, силу, уверенность и помогает восстановиться. Мои коллеги пообщались с тремя женщинами, мужья которых потеряли конечности на фронте.
І тут дзвінок роздається, і він по телефону мені каже: все, нога да?
Що ти його туди пустила? Що він взагалі туди пішов? Вон там у сусідки папа ходить, гуляє, і нічого.
Тиша, а потім говорить, що другої ноги теж нема. Кажу, ну як нема?
І якщо б мені сказали там рік назад, що я буду знаходитись в кімнаті там, де люди пошматовані, без ніг, без рук, і я буду це нормально сприймати, я б, напевно, сказала, ні-ні-ні, це не про Юлю.
Прощання до завтра. пощупав все в паху, пощупав голову, розумію, що, ну, в принципі, та, з ногами все хірово, але тут, на щастя, не все так погано.
Близько 8-ї вечора він позвонив сам з польового шпиталю, з іншого номера.
Мій телефон пошкоджено було, і мені один з медиків дав свій телефон, я її набрав.
Алло? Я: «Привіт, все, у мене для тебе не дуже, дуже погані новини». Я кажу: «Ти дзвониш, ти, якби все окей, це не хороші новини». Ні, я, мене поранено.
Кілька разів казав, що ногу я втратив, все, ніг в мене немає, щоб... Я дуже хотів, щоб вона це розуміла, що там, ну, все дійсно. Не просто, що там супер пошкоджено, а, ну, взагалі, тепер відсутні.
Я, напевно, здавалася йому настільки позитивною. По-перше, я-то з ним така: «Гей-гей, а ти кладеш трубку, тебе трошки накриває, бо ти розумієш, що ти з цією інформацією повинен піти там до родичів, до друзів, і ти маєш цю інформацію ще донести іншим людям». Вона позлилася трошки на нього, на мене, що чого ти його туди пустила, чого він взагалі туди пішов. Вон там у сусідки папа ходить, гуляє і нічого. А потім вона все ж таки сказала, що це не ми винні, а це Путін винен. От. І що вона насправді пишається і так далі.
Я доїхала, знайшла його по тому ж навігатору, в яке відділення, мені куди йти.
Її, по-моєму, навіть не пускали туди. Ну, це реанімація, то туди дуже важко попасти, бо там дуже вже такі доходяги лежать. Тобі дуже то хорошо, то погано. І тут дружина заходить в білому, по-моєму, в білому халаті було.
В палату заходжу, а він такий дивиться, каже: «Це сон чи галюцинація?» Каже: «Та ні, це я». В принципі, це щастя, тому що ти розумієш, що байдуже, що там трапилось, скільки пройти треба буде шляху, але він живий, і це найголовніше.
Я кохаю свою дружину. Вона мене кохається, по-іншому не могло би бути. Розумієш, якщо б я залишився, бо там би на Донбасі, ну там би нам на день на два, вона б туди приїхала. Так само б, якби з нею щось трапилось, там би я б теж все кинув би, ну, в рамках чинного законодавства, звісно.
Перше було, ну, просто шок, ну, що буде, як він це все перенесе, якби, як всі ці рани, як він це все буде сприймати, що нам робити, повертатися, не повертатися. Він також дуже переживав, тому що там слова, ну, це одне, а коли ми його побачимо, він думав, ну, можливо, ми якось інше рішення та приймемо, там, чи якось все буде по-іншому. Ми не могли його залишити, ми його всі любимо. Допомагали йому, як могли. Ну, тобто, морально, психологічно, хоч і на відстані, але ми постійно тримали зв'язок.
Бачила ситуацію, коли дівчина приїхала до хлопця в Мечнікова, прийшла, їм показали, до нього була ампутація руки, ноги і щось з оком. Вона вийшла за палату, стала така і говорить: «А що я з ним буду робити?»
Що ви думаєте от саме про такі ситуації? Не вистачило сили духу?
Не вистачило кохання або це страх до змін, якщо... У когось війна почалась в родині, почалась тут з повномасштабкою, одразу було поранення, то, ну, так складно змиритися з зміною чоловіка, тому що після бойових дій чоловіки завжди змінюються. Тут не сприйняття, що в тебе інший чоловік, тому що він все одно залишається твоєю коханою людиною, і він тебе кохає так само, як і до поранення. Ну, да, трошки там треба адаптувати житло. От, що ми робимо, да? Тому що треба придумати, як зробити поручні, як зробити ширші коридори. От, це просто побутові певні аспекти, але вони не змінюють внутрішнього стану людини.
Буває різне, звісно, він втомлюється, я втомлююсь. Іноді трошки може там, коли я: «Так, знаєш що, зроби собі каву сам». Взагалі-то у мене ніг немає. Я кажу: «А ручки-то є, от вони».
коли ще він лежав в лікарні, він каже: коли мені поставлять протези, я тобі дозволю всю ногу обклеїти наліпками. Харлі Квін, Гаррі Поттер, потім все буде отут. Ну, Харлі Квін буде отут, бо вона отаке.
Бачимося.
Пап, ти любиш Джокера, тому там буде.
Я свої протези ношу як медалі, розумієте? Я не маю якихось нагород, та я нічого такого не робив, щоб їх заслугувати. Мені не треба носити вишиванку чи футболку «Доброго вечора з України», щоб було зрозуміло, хто що і до чого.
І дружини, і мами військових, а особливо поранених, ну це їм теж треба учасникам бойових дій давати, тому що це, ну, це складно. Тому що вони це все переносять і тримаються.
Выехавшие с оккупированных территорий переселенцы из Луганска и Донецка рассказали о жизни в оккупации. Куда они направляются? Что их столько времени держало в оккупации? Как местное население насильно отправляют воевать с Украиной? Обо всем об этом проекту «Ты як» рассказали переселенцы, которые едут через единственный пункт пропуска, действующий на границе России и Украины, в Сумской области.
Самого Луганська. Та що там цікавого? Ну що цікавого зараз? Тут Луганське все. Надо туда уезжать. Ждуни у нас, все ждуни. Да, ждут Россию. Понимаете, их уже так их уже настроили против Украины, что просто они другой жизни даже не представляют.
А кто ж их налаштував? Це ж Украина?
Ха-ха, Украина. Украина со Скобеевой и кто-то еще там мужик какой-то. Это не Украина. Нет, они ж только это смотрят и попробуй что-нибудь скажи, они тебя раздирают прямо. К сестре еду. 16 тысяч заплатили рублями перевозчикам. До Изварина довез один перевозчик, там мы пересели на бусик. Он довез нас до, а вот это Колотилевка. А потом уже пешком, и здесь уже все документы пооформляли, и дальше еду. У меня ж там все. Правда, никого немає, я одна, зовсім одна. Всі з Луганська в'їхали, донька в Луцьку, син в Польщі зі всім сімейством своїм.
А що вас там тримає?
Квартири їхні сторожу, свою квартиру, дача у мене. Ой, ну, в общем, там прив'язана. Вокруг мене позабирали прямо з робочих міст. Людей на війну, а що ви того не знаєте? Їх там скільки, от... Там того убило, того. Ну, это ж мы все знаем, тех, кого мы знаем, а кого мы не знаем. Все прятались, убегали, но невозможно всем спрятаться. Потом пошли сначала по улицам, хватали, а теперь по адресам ходят, забирают. До сих пор забирают, никто не хочет туда идти, а просто насильно. Насильно заставляют. А там без паспорта я бы пенсию не отрымала бы. Ту пенсию, что там гроши платят, 10 тысяч. Ну, я бы идти. Медицина зависит. Вот я должна оформить полис медицинский. Ни скорую не вызовешь, ни в больнице тебя не примут, если нет российского паспорта. Ну, все полностью завязано на российском паспорте.
Это получается, я вчера выехал в 11 утра, в 11 вечера 12 часов, утром в 11 сутки, и сейчас... Получается, полтора, да? Полтора, наверное. Тут у меня родственники все похоронены на этой территории. Ну, у меня уже возраст под вопросом. Так что, как говорится, на родину возвратиться.
З окупованої території, да, їм треба спочатку подолати шлях через територію Росії. І потім на КПП Колотилівка, це Білгородська область, вони мають пройти фільтрацію російськими службами. Вона достатньо виснажлива. Така тривала, довга і стресова дуже часто процедура, після якої люди ще мають пройти шлях відстань 2 кілометри, це піший перехід, там дуже поганий покриття дорожнє, і це зазвичай дуже важко для людей літніх, хворих, для маломобільних. Це взагалі такий виклик дуже серйозний. Зустрічає, привозить сюди. І тут люди ще проходять перевірку українськими службами. після чого і під час цієї перевірки їм надається допомога. У нас є медики, є психолог, можна поїсти, відпочити, зігрітися, тобто весь комплекс необхідних всього, чого їм потрібно, тут є. Крім того, ми надаємо гуманітарну допомогу, реєструємо людей на грошові виплати. Також ми допомагаємо з розміщенням, якщо є потреба в цьому. Зачасту, коли люди повертаються в нікуди, вони навіть не знають і не мають де жити в Україні. То теж ми допомагаємо з цим.
Это было радио Донбасс Реалии. Друзья, спасибо, что были с нами. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Это было радио «Донбасс Реалии».